Добрый вечер, дорогие радиослушатели, вы слушаете программу «Благая весть», и, как всегда, по вторникам у нас двухчасовая передача с 7 до 9 часов вечера по вторникам. Сегодня у нас 16 июня 2009 года, время быстро летит, уже почти полгода пролетело с тех пор, как мы с вами вступили в Новый год 2009, и как в той песне мы поем, мелькают часы за часами, и днями сменяются дни, проходят года за годами, и в вечность уходят они. Слава Богу, друзья, что мы живы и здоровы в нашем городе прекрасном, Сакраменто, тепло, хотя в этом году у нас весна холодная, да и лето, вот настоящей жары еще не было. В пятницу обещают 100 градусов, и дальше уже будет тепло. И мы благодарны Богу, что мы его дети, что мы ему служим, и что мы можем вместе с вами рассуждать о Слове Божьем.
Итак, мы рады приветствовать вас на сегодняшней нашей радиоволне, и всегда мы не забываем напоминать вам о том, что у нас есть веб-сайт проповедник.com. Проповедник.com — это сайт, где вы можете найти очень много материала христианских проповедей, музыки, ноты, журналы и так далее. Я думаю, что эти ресурсы, они там сконцентрированы для вашего назидания, для того, чтобы вы ими пользовались и, конечно же, делились с другими. Сейчас мы выслушаем музыкальную композицию, после чего мы приступим к нашей сегодняшней радиопередаче.
распутье житейских дорог увлекает живущих беспечность. Вихри дел неотложных забот забывают, что близится вечность. Горизонт красит отблеск лучей, торопливо спускается вечер. Сбросив тяжесть наскучивших дней, будем ждать этой радостной встречи. В эфире христианская радиопередача «Благая весть».
Итак, дорогие радиослушатели, программа «Благая весть» сегодня вечером вместе с вами снова. Также мы хотим вам сообщить приятную новость, что наше радио, оно работает уже 24 часа в сутки. На Netcom Digital Radio вы можете найти наш канал на более чем 50 каналов. Также и наше радио, то есть «Благая весть». И в наших радиопрограммах вы можете услышать многие проповеди, а также найти их на нашем сайте проповедник.com. Поэтому посещайте наш сайт, и 24 часа в сутки вы можете слушать программы от нашего братства Международного союза церквей евангельских христиан-баптистов. Там конференции, семинары, есть детская страничка, проповеди, музыка и все, что говорит о славе Божьей. И через несколько минут после музыкальной вставочки мы с вами будем рассуждать на одну очень важную тему, которая записана в Священном Писании. Да будет имя Господне благословенно и через эту передачу тоже. Итак, дорогие радиослушатели, сегодня мы с вами вместе порассуждаем над книгой пророка Малахии. Ну, почему мы решили рассуждать над этой книгой, какие предпосылки к этим рассуждениям? У нас с 5 по 10 июня прошел молодежный лагерь нашей церкви. От 60 до 70 человек было каждый день в этом лагере. Этот лагерь проходил на вершине горы, это примерно 5500 feet от нашего города Сакраменто. И даже некоторые люди вообще застряли в снегу, потому что было холодно. Но лагерь прошел хорошо, последние дни были уже солнечные. Это очень дикое место. Не раз нам приходилось видеть медведиц, медведей с маленькими медвежатами, а также горные львы, немало оленей, озера и всю эту красоту, которую создал Господь. И что очень хорошо нам было, там был очень чистый воздух, и даже хорошо нам спалось при этом воздухе. Почему? Потому что он разряжен, он не так и в городе, где большое скопление людей. Я помню, когда мы приехали, это была пятница, пошел дождь, и мы в таком разочаровании, что делать, хоть разворачивайся, езжай домой. Ну, мы решили помолиться. Помолились, дождь перестал, мы расставились в лагерь, и там вот проходили общение. Нас посещали гости из других церквей. И нашей главной книгой для рассуждений, которая была представлена, это книга пророка Малахии. Друзья, почему мы выбрали эту книгу? Потому что в ней очень много назиданий. Вы знаете, сегодня все-таки немало верующих предпочитают читать книги царств, может быть, книгу Руфь, Судей, где более-менее что-то понятно. А вот книги малых пророков, их 12 в Библии, да и больших пророков, они как-то остаются порой в стороне, как непонятные книги. И чтобы заинтересовать молодежь Священным Писанием, мы решили предложить эту книгу, книгу пророка Малахии, в которой 55 стихов, то есть 4 главы. Это очень короткая книга. И сегодня мы дадим некий обзор этой книги вместе с Андреем, чтобы нам представить, что происходило в то время, почему была написана эта книга, и был ли результат от того, что было написано это слово. Итак, книга пророка Малахии. Кто такой Малахия? Историки некоторые вообще сомневаются, жил ли такой человек по имени Малахия. Но это историки так говорят. Они говорят, что такого человека вообще не было. Ну, кто знает, мы верим, что такой человек жил. Но так или иначе, он написал эту книгу за 400 лет до Рождества Христова. И что интересно, что это предпоследний пророк до пришествия Мессии. Почему я говорю предпоследний? Потому что, ну, можно сказать, последним пророком был все-таки Иоанн Креститель, о котором, кстати, упоминается в 3 главе книги пророка Малахии. «Вот я посылаю ангела моего, который приготовит путь предо мною». Народ Божий вернулся из вавилонского плена. Около 50 тысяч евреев вернулись на свою родину. Было восстановлено жертвоприношение. И вы знаете, народ как-то привык к этому служению и стал относиться к служению жертвоприношения не совсем правильно. И больше, чем не совсем правильно, даже ужасно. Почему? Потому что пророк очень четко изобличает, или Бог через пророка изобличает этот народ. Об этом написано больше вот в первой главе, о чем мы сейчас будем рассуждать. Они приносили нехорошие жертвы. Мне хотелось бы прочитать всего лишь несколько стихов из первой главы и отметить главную мысль этой главы. «Сын чтит отца и раб господина своего. Если я отец, то где почтение ко мне? Если я Господь, то где благоговение предо мною, говорит Господь Саваоф вам, священники, бесславящие имя мое». Итак, это слово было больше направлено к священнослужителям еврейского народа, которые совершали служение жертвоприношения. Бог был недоволен их отношением к Нему. Итак, христианин и его отношение к Богу. Это слово сегодня звучит каждому из нас. Сын чтит отца. Здесь Бог приводит пример сына и отца. Кстати, в Ветхом Завете Бог открывается как отец всего лишь 15 раз. А в Новом Завете более 200 раз. Почему так? Потому что Новый Завет, там уже и речь идет, как пришел Иисус Христос, и Он открыл нам лицо Отца, Бога Отца, и мы, ставшие Его детьми, стараемся исполнять Его волю. То есть Отец, а есть дети. Так вот, в Ветхом Завете Бог приводит пример. Если я Отец, то есть если вы называете меня Отцом, то почему вы меня не почитаете? То почему вы не благоговеете перед лицом моим? В начале этой книги Бог говорит о своей любви к израильскому народу. «Исава я возненавидел, а Якова возлюбил». Да, Бог очень сильно возлюбил этот народ. Но, в свою очередь, этот народ не воздал почтением. Что такое почтение? Это высшая степень уважения. Проблема израильского народа или священников того времени была в том, что они не видели глубину своего падения. Бог говорит, вы говорите, чем мы бесславим имя Твое? То есть они даже не понимали, почему Бог говорит это слово. Они не видели своего положения. Чем мы бесславим имя Твое? Господи, Ты говоришь, что мы Твое имя бесславим. А чем? И Бог тут же отвечает. Тем, что вы приносите на жертвенник мой нечистый хлеб. Вы говорите, что трапеза Господня, то есть эта жертва, она уважения не стоит. То есть к ней относиться строго не нужно. Это просто так. На самом деле, жертва Богу – это очень серьезное дело, потому что служение жертвоприношения установил никто иной, как сам Господь Бог, еще когда была скиния собрания при Моисее. В чем выражалась их негодная жертва? И когда приносите в жертву слепое, не худо ли это? Давайте мы представим картину. Приходит еврей, который хочет принести в жертву за грех ягненка. Этот ягненок слепой. Или когда приносите хромое и больное, не худо ли это? Поднеси это твоему князю. Возможно, речь идет о князе Персидском, мы не знаем точно. Но поднеси, будет ли он доволен? Даже князь земного царства, он будет недоволен таким приношением. Вы представляете, друзья, если вы принесете кому-нибудь в подарок что-то, ну, допустим, коробку конфет, а там штук 10 вы уже съели, и подарите человеку, это слепое, худое, больное, будет ли доволен этот человек вашим подарком? Ой, как человек может обидеться, сказать, меня не почтили, а тем более к нашему Господу, какое отношение? Поднеси это твоему князю, будет ли он доволен тобою и благосклонно ли примет тебя. Итак, молитесь Богу, чтобы помиловал нас. А когда такое исходит из рук ваших, то может ли он милостиво принимать вас, говорит Господь Саваоф. И дальше Бог говорит, лучше бы вы заперли двери, чтобы вы напрасно не приносили жертву. Вот то, что делал этот народ, это было все напрасно. Вы знаете, друзья, самое худшее состояние, когда верующий человек напрасно служит Богу. А такой вариант есть, судя по этому месту Священного Писания. Но почему так? Потому что жертва некачественная. Верою Авель принес Богу жертву лучшую. Хорошую – это одно, а лучшую – это другое. Так вот, в чем выражается качественная жертва? Она должна быть добровольная от чистого сердца. Она должна быть самая качественная, самая лучшая. Вот то, что мы имеем, самое дорогое, не слепое, не худое, не второй сорт, не третий сорт, а самое лучшее, первоклассный сорт. Вот самое дорогое, что у нас есть в жизни, мы должны отдавать Богу. И Богу это нравится. Мне вспоминается случай, когда Иисус Христос въезжал в город Иерусалим на осленке. Толпы народа его встречали. Но как? Каждый по-своему. Народ разделился на два лагеря. Одна группа людей или одна часть людей срывала ветви с деревьев и постилала по дороге. А другие люди снимали свои личные одежды и постилали. И у меня вопрос, так кто из них дал Иисусу Христу лучшую жертву? Те, которые ломали ветви, или те, которые сняли свою одежду? Конечно же, те, которые сняли свою одежду. Ну что ветви, они не мои. Я принес в жертву Богу что-то, пожертвовал Иисусу Христу. Сейчас он пройдет по этим ветвям. Но это не мое, мне не жалко. А вот снять пиджак и постелить, и чтобы осел по нем прошел, и толпа людей, это уже другой вопрос. Одна сестра купила 50 цыплят и решила одного из них пожертвовать Господу. Это, конечно, плохо, что из 50 только один. Ну, пускай будет так. Завязала маленькому цыпленку красную веревочку. И что интересно, это стал самый красивый петух. А потом она подумала, как жалко его отдавать. Так она свидетельствовала. Да, друзья, жертва Богу, она должна быть самая лучшая. Она должна быть добровольная, от чистого сердца. Эта жертва должна быть такая, когда мы даем Богу и не жалеем, и не ждем, чтобы нам кто-то заплатил за это. Дорогой друг, как ты несешь свое служение? Какая жертва у тебя, качественная или нет? Сегодня Бог через пророка Малахию обращается ко мне и каждому из нас. Может быть, устал ты ходить на собрание, на спевку, на разбор Слова Божьего. И думаешь: Господи, а что мне за это будет? Когда-то учеников этот вопрос сильно волновал, но Иисус Христос их успокоил. За ним дело не станет. Он ждет от нас лучшей жертвы, что мы даем и не жалеем. Проклят лживый, у которого в стаде есть неиспорченный самец. И он дал обет, а приносит в жертву Господу поврежденное. И я царь великий, и имя мое страшно у народов. Так заканчивается первая глава. Бог показывает свое лицо. Мое имя страшно у народов. Я царь великий. Но какое твое отношение ко мне?
Твое отношение к Богу. Я думаю, что эта тема, она непосредственно должна волновать каждого из нас. Почему? Потому что в зависимости от нашего отношения к Богу строится наша жизнь, наше благословение, наше общение с окружающими людьми. И вот представьте себе, что вы нашли себя в тупике. В каком тупике? В тупике того, что вы не осознаете то, что у вас не получается приносить жертву не хромое, а самое лучшее. У вас не получается. Или вы не понимаете, почему это нужно делать. Представьте себе, что вы в своей жизни идете, можно сказать, ну, образно, такого не бывает, конечно, ну, двойной дорогой. То есть, сегодня я одно, завтра я другое. И таким образом вы начинаете задавать себе вопрос: а что происходит? Как строятся мои отношения к Богу? Как смотрит на это Бог? Как смотрит Бог на то, что я веду двойственную жизнь? Вы знаете, я был знаком с одним молодым человеком, который вел двойственную жизнь. Он играл в оркестрах. Он участвовал в собрании. Он вел активный образ в жизни церкви. Но в то же самое время у него была еще вторая жизнь. Это там, где он с друзьями отдыхал. И так, образно говоря, грешил. Этот молодой человек сейчас находится в тюрьме. Вы знаете, я для себя сделал такой вывод о том, что если мы ведем двойственную жизнь, мы рано или поздно окажемся по ту сторону моста. Мы окажемся на темной стороне, так или иначе. И таким образом, дорогие друзья, если мы сейчас сделаем оценку своего состояния и скажем: окей, я нахожусь в состоянии того, что я не могу приносить нормальную жертву. У меня не получается. То есть сегодня утром встал, вроде бы помолился, но весь день прошел очень плохо. Каким образом? То есть Бог от меня... Я не общался с Богом. Мои отношения с Богом, они были просто номинальными, на словах. Я ходил в церковь, участвовал в общем пении, в материальном служении участвовал, но результата реальной христианской жизни нету. Что делать? Что делать, если я не могу приносить жертвы, которые благоугодны Богу? Что делать, если я не живу двойственной жизнью? Что делать, если дети в семье, они смотрят на тебя, на родителей, и они осознают то, что родители, ну, не имеют этого духовного фундамента,
христианского. Есть, я не говорю о единых детей и так далее, это другие темы. Но я хочу заострить внимание, провести грань на то, что делать тогда, когда не получается жизнь по-христиански. Христианин и его отношения. Наша сегодняшняя цель, это своей нашей радиопередачи, для того, чтобы подчеркнуть о том, как наладить наши отношения с Богом, как приносить Богу жертву, которая была бы благоугодна Ему, как жить настоящей, реальной христианской жизнью. Для того, чтобы это понять, нам нужно рассмотреть несколько факторов. И перед тем, как мы рассмотрим эти факторы, я хочу включить музыкальную композицию, и после чего мы продолжим наше рассуждение о том, как добиться того. Вы знаете, мы часто хотим добиться чего-то от кого-то, а как добиться от самого себя? Как добиться от самого себя реальных результатов, реальных результатов христианской жизни, нормальной христианской жизни, реальной христианской жизни, плодоносной христианской жизни. Такая христианская жизнь, которая бы захватывала окружающих людей за собой. И мы об этом порассуждаем после этой музыкальной композиции.
Можно ли умом постигнуть Бога, разумом исследовать Творца?
Оторвавшись от земли порога, вдумайте небесного Отца.
На земле все города и весь милостью наполнены святой. Можно ли собрать ее и взвесить, и решить вопрос тот непростой?
Бог есть дух, Он землю наполняет, будто воздух, как тепло и свет.
Он сердца и мысли проникает, для него преград пределов нет.
Он повелит. Бывает буре в море и смиряет тотчас бег волна. Если сердце в неутешном горе, дать покой любовь его сильна.
На земле, в воде, в небесной тверди, где живет и дышит человек.
Бог, любовь, добро и милосердие, от начала мира и вовек.
Царь царей, создатель мироздания, сущий без начала, без конца. Исследовать его писания могут только верою сердца. А исследовать его писания могут только верою сердца.
Итак, весь вопрос заключается как? Как жить нормальной христианской жизнью? Для того, чтобы это понять, нужно рассмотреть нашу с вами историю. Историю меня, каждого из нас. Потом рассмотреть, что сделал Бог для каждого из нас. Что сделали мы Ему в ответ. Что Бог опять делает для нас. И что Он нам предлагает. И какой выход Он предлагает каждому из нас для того, чтобы нам выйти из нашего печального положения, в которое мы сами себя, ну, так образно говоря, загнали. Итак, наша история. Ты, дорогой друг, был создан по образу и подобию Бога. Тебя Бог посадил в раю. У тебя была свободная воля. У тебя был выбор, и Бог представляет тебе выбор жизни или смерти. Ты, друг, оказавшись в раю, выбираешь смерть. Соответственно, тебя выгоняют из рая. Тебя выгнали из рая. Потому что ты выбрал смерть. Ты не послушался того, от чего хотел тебя Бог. Потому что Бог создал тебя со свободной волей. Что делает Бог? Он начинает сближаться с тобой. Он говорит тебе, чтобы ты начал строить ковчег. Ковчег спасения. Для того, чтобы спасти твою семью. Бог начинает сближаться с тобой. Он сказал тебе, чтобы ты строил ковчег. Он тебе сказал, чтобы ты строил ковчег. И таким образом ты начинаешь строить ковчег. Ты начинаешь строить ковчег, но что характерно, это то, что Бог дает тебе чертеж твоего ковчега. Бог дает тебе, из какого дерева нужно строить этот ковчег. Ты спасаешься, твоя семья спасается, потому что ты начинаешь строить ковчег. Но не все начали строить этот ковчег. Что происходит дальше? Бог говорит тебе, чтобы ты вышел из Ура Халдейского. Ты начинаешь выходить из Ура Халдейского. И таким образом, в лице Авраама каждый из нас вышел из Ура Халдейского. То есть Бог говорит к человеку, в лице Авраама находимся каждый из нас. Ну, образно. Дорогие друзья, Бог дает нам закон через Моисея. В лице израильского народа находимся каждый из нас. Бог дает нам закон, Бог дает нам правила, по которым мы должны жить. Приведу такой маленький пример. Вы знаете, почему многие люди сегодня, ну не многие, некоторые люди, ну очень много людей, кстати, болеют СПИДом, то есть иммунным дефицитом. То есть, другими словами, этот человек умирает, потому что его иммунная система, она не работает. То есть, он не может, допустим, каждую минуту ваш организм отражает очень много болезней, отражает очень много вирусов. Но тогда, когда вы заболеваете иммунным дефицитом, то есть этой болезнью, вы теряете эту способность, ваш организм теряет эту способность, таким образом человек умирает. Причина. Причина потому, что человек стал жить не по правилам. Человек стал жить не по правилам. Другими словами, он вышел на встречную на фривей и хотел остаться жив. Что произошло? Что произошло? Мы живем не по правилам. Другими словами, мы нарушили закон. Мы нарушили закон Бога. Мы нарушили то, что Он нам дал. Мы нарушили те правила, которые Он нам предложил для того, чтобы нам было хорошо. Вы знаете, в Библии очень много написано о том, что чтобы нам было хорошо. Израильскому народу был дан закон для того, чтобы они жили хорошо. И что они делают? Они нарушают эти правила. Другими словами, дорогой друг, ты нарушил закон. Бог вышел тебе навстречу, ты оставил Бога и избрал иных богов. Дорогой друг, это то, что делаешь ты. Бог дает тебе ковчег спасения, Бог выводит тебя из Ура Халдейского, Бог дает тебе правила, как нужно жить. Что делаешь ты? Ты нарушаешь закон, ты оставляешь Бога и избираешь других богов. Другими словами, избирание иных богов – это то, что мы с вами избрали. В лице израильского народа, дорогие друзья, находимся каждый из нас. Что делает Бог? Бог воплощается в наше тело. Он сходит на землю. Вместо закона Он дает нам благодать. Он умирает вместо тебя. Вы знаете, ту смерть, которую мы избрали в Эдемском саду, Он берет ее на себя. Другими словами, вместо нас умирает Иисус Христос, умирает Бог. Вместо нас. Он умирает за то, что мы с вами выбрали. Будучи, имея свободный выбор, находясь в Эдемском саду. И что Он делает? Он воскресает для твоего оправдания. Итак, дорогие друзья, если вы заметили, мы с вами сравниваем Адама и Иисуса Христа. Какая разница между Адамом и Христом? Преступлением одного – смерть для многих. Дар благодати одного – дар благодати для многих через Христа. Суд за одно преступление к осуждению. То есть, если мы нарушаем одну какую-то строчечку из закона, мы становимся преступниками всего закона. Если мы сделали одно преступление, мы пригласили царство смерти в нашу жизнь. Если через одно преступление мы получили все осуждения, из-за нашего непослушания мы сделались грешными. За то, что один не послушался, это Адам, мы многие стали сделать грешными. Что делает Христос? Через Христа пришло царство жизни. Через Христа мы получили оправдание. Через послушание одного Иисуса Христа сделались праведными многим. Итак, что дает нам Бог? Еще раз заметьте, что Бог посадил нас в Эдемском раю, где мы согрешили, где мы сделали грех, мы восстали против Бога. Мы не можем пребывать в присутствии Бога, находясь в грехе. Бог выгоняет нас из рая. Но Он выходит нам навстречу. Он начинает извлекать нас из этого мира. Он делает нам ковчег спасения. Он дает нам ковчег. Он выводит нас из Ура Халдейского. Он дает нам правила, по которым мы нужно жить. Что делаем мы? Мы нарушаем эти правила, оставляем Бога и идем, продолжаем жить жизнью смерти. Что делает Бог? Сходит на эту землю, умирает вместо нас, дает нам спасение, подарок. Даром. Что дает нам Бог? 11 глав послания к римлянам. Первых – это Евангелие, то есть сила Божья к спасению. Евангелие – это сила Божья, которая ведет каждого из нас к спасению. Он дает нам нелицеприятие, то есть Он дает нам доступ к Богу. Посредством Иисуса Христа мы получили доступ к Богу. Он дает нам праведность. У нас была праведность, как запачканная одежда. Через Иисуса Христа мы находимся в белой одежде. Он дает нам мир. Это покой в сердце и жизни. Он дает нам жизнь, Он дает нам благодать жизни под законом. То есть, другими словами, если мы согрешили, мы не стали преступниками навсегда. По закону благодати, то есть или под благодатью, мы получаем оправдание, получившись, находясь в оправдании Иисуса Христа, мы просим прощения Иисуса Христа, и Он нас прощает. И кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Он дает нам жизнь вечную, это небесный Иерусалим, которым украшен как невеста. Он дает нам святость. В глазах Бога, дорогой друг, ты стал святой. Если ты, конечно, находишься во Христе, мы к этому дойдем. Он дает нам свободу от власти греха. Он дает нам водительство Духом Святым. Это жизнь без ошибок. Дорогой друг, сколько раз ты ошибался в жизни? Жизнь без ошибок. Это жизнь под водительством Духа Святого. Он дает нам наследство со Христом. Другими словами, то, чего достиг Иисус Христос, все Его достижения, они твои. Представьте себе такую радикальную мысль. Все достижения Иисуса Христа, Его победы, они стали твоими победами. Он дает нам милость. Это прощение при падении. И Он дает нам веру через Его Слово. Его Слово – слышание, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Дорогие друзья, что мы с вами делаем? Как нам этого достичь? Дорогие друзья, как часто в нашей жизни мы находимся в тупике. Мы находимся в тупике наших размышлений, в наших каких-то... Давайте прочитаем к Римлянам 12 главу. Что нам нужно делать для того, чтобы получить то, что предлагает Бог, то есть в этих 11 главах к Римлянам? Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву, живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Дорогие друзья, апостол Павел говорит о том, что представьте себе все то, что Бог нам дает. Что Он нам дает? Еще раз проверим. Он дает нам... Он дает нам Евангелие, Он дает нам лицеприятие, Он дает нам праведность, Он дает нам мир, благодать, жизнь вечную, святость, свободу, водительство Духом Святым, наследство со Христом, милость и веру. Это еще не все, что дает нам Бог. Дорогие друзья, посмотрите, что дает нам Бог. Представьте тела ваши в жертву живую. Другими словами, отдайте свою жизнь Иисусу Христу. И не тратьте свою жизнь для себя, тратьте свою жизнь для Бога. Другими словами, практически вкратце, концентрат мысли этой заключается в том, чтобы ты встал рано утром и сказал: Господи, что ты хочешь, чтобы я сегодня сделал для тебя? Твой каждый день, ежедневная жизнь твоя, она заключается в том, что ты встаешь с утра и говоришь: Господи, что ты хочешь, чтобы я сделал для тебя? Это ты представляешь тела ваши в жертву живую. Все, что ты имеешь, твое время, твои деньги, средства, ты говоришь: Господи, что ты хочешь, чтобы я делал? Дорогие друзья, что случается тогда, когда мы представляем тела наши в жертву живую? А эта жертва, она становится благоугодная Богу. И Бог нам открывает свою волю. Смотрите, и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Нам начинает открываться воля Божья. Дорогие друзья, как часто люди не знают в своей жизни, что делать. Что происходит у них, они хотят познать волю Божью, но не без отдачи, без отдачи себя для Христа. Итак, дорогие друзья, мы подошли к вопросу, как представить тела ваши в жертву живую. Матфея, 5 глава, Нагорная проповедь Иисуса Христа начинается с очень уникальных слов. Давайте мы сейчас откроем эту потрясающую главу. Я думаю, что многие уже знают, о чем я сейчас буду читать. Я прочитаю 3 стих 5 главы. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Итак, дорогие друзья, блажен человек, который осознал свою зависимость от Бога, который без Бога не может делать ничего. Итак, дорогие друзья, пусть Бог вам сегодня поможет в том, чтобы вы наладили свои отношения с Богом, чтобы вы пошли навстречу Богу. Во-первых, вам нужно осознать, что вы пришли в тупик. Во-вторых, вам нужно осознать, что без Христа вы не можете делать ничего. Дорогие друзья, может быть, у вас не получалось жить нормальной христианской жизнью по той причине, потому что вы хотели достичь это сами собой. У вас это не получится. Без Иисуса Христа. Иисус Христос говорит, блаженные нищие духа. Блаженны те, которые ищут свою зависимость от Бога. Пусть Бог вам в этом поможет, чтобы вам быть зависимыми от Бога. И таким образом Он поможет вам представить тела ваши в жертву живую, благоугодную Богу. И таким образом вы сможете познавать, что есть воля Божья. И таким образом вы сможете жить нормальной христианской жизнью. Пусть вам в этом Бог поможет и благословит. А сейчас музыкальная композиция.
Двух любящих сердец слияние окутано великой тайной. Прообраз брата в небе славного сокрыл Бог в этом сочетании. Нет в жизни ничего прекраснее любви, сияющей над миром слов. Что в себе таит свершение тайны неземной предвечной. Как символ славы непорочности невеста в белом одеянии, подай, Господь, им счастье прочности, пусть образ твой в них станет явным. Над миром стала светать любовь двоих, как лучик, что в себе таит свершение тайны неземной предвечной.
Итак, мы продолжаем изучение книги пророка Малахии, вторая глава теперь. Итак, для вас, священники, это заповедь. Для нас, священники, это заповедь. Кто такие священники? Священники Нового Завета. Это все те, которые приняли Иисуса Христа в свое сердце, и те, которые пошли за Ним узким путем. Если вы не послушаетесь, и если не примете к сердцу, чтобы воздавать славу имени Моему, говорит Господь Саваоф, то Я пошлю на вас проклятие и прокляну ваше благословение. И уже проклинаю, потому что вы не хотите приложить к тому сердце. Вот что будет тому человеку, кто не воздает славу Богу. Бог может проклясть благословение. Да, и такое тоже может произойти. Будучи благословенным, Бог может проклясть. Друзья, это слово было сказано священникам Ветхого Завета, но сегодня относится и к нам, потому что опыт, жизнь христианская, она не у всякого человека заканчивается хорошо. Начавший духом, заканчивает плотью. Дальше Бог говорит, что Я дал эту заповедь, заповедь закона и мира, завет жизни и мира Я дал сынам Левия, тем, которым принадлежало священнодействие в храме. И Бог говорит, что уста священника должны хранить ведение. И законы ищут от уст его, потому что он вестник Господа Саваофа. Немецкий перевод говорит так: ибо уста священника должны хранить учение или знание. Да, всякий священник должен возвещать, Слово Божие должен быть вестником Господа Саваофа. Но сыны Левия, они не устояли на этом пути, но вы уклонились от пути сего. Для многих послужили соблазном, разрушили завет Левия, говорит Господь Саваоф. Вот за это я вас сделаю презренными и униженными перед всем народом, так как вы не соблюдаете пути моих или лицеприятствуете в делах закона. И мне очень нравится 15 стих. Итак, берегите дух ваш. Берегите дух ваш, и никто не поступай вероломно против жены юности своей. Друзья, как я понимаю это место, или что значит поступать вероломно? Слово «вероломно» состоит из двух слов – «вера» и «ломать». То есть «ломать веру». Когда я кому-то что-то обещал, а потом не сохранил это обещание, я поломал веру того человека. Вот 31 глава притчи Соломоновых, там написано так о добродетельной жене, что уверено в ней сердце мужа ее. Уверена, то есть она знает, что он оправдает ее доверие к нему. Он обещал ее любить. Он обещал быть всю жизнь с нею, и она уверена, что сердце ее мужа всегда будет с нею. Другая сторона, когда человек поступает вероломно. Да, здесь идет как тайна церкви, уже можно сказать, уже можно просматривать ее. Вот, и всякий христианин, он, кто заключил завет с Богом, он дал обет служить Богу до конца жизни, дал обет доброй совести. Но как много... Как много тех, которые не сохранили этот завет, поступили вероломно. И Бог говорит, берегите дух ваш. Что значит беречь дух наш? Беречь наше мышление, наше сознание. Да, дух – это и есть сознание, это и есть мышление. Вот почему апостол Павел говорит, чтобы мы преобразовались обновлением ума нашего, чтобы наш взгляд на жизнь, он был преобразован, чтобы он был... как новый ум, новое сердце искание живых, Бог милосердный во мне сотворил. Берегите дух ваш, наблюдайте за духом вашим. Дорогие друзья, почему так? Потому что есть болезни духа. Это унылый дух сушит кость, есть поврежденный дух. Да, это все болезни духа. Есть дух нечист, это вообще крайняя стадия. Поэтому беречь свое сознание, беречь свое мышление в образе Иисуса Христа, это наша задача. Третья глава. Кто выдержит день пришествия его, когда он явится? И кто устоит? Ибо он как щелок расплавляющий, очищающий, и как огонь расплавляющий. Да, третья глава начинается со слов «пришествие нашего Господа». Кто устоит? Дорогой друг, ты устоишь, когда Господь явится? Ты сможешь выдержать день его пришествия? Многие скажут мне в тот день: «Господи, Господи, не твоего ли имени мы пророчествовали и бесов изгоняли?» Он скажет: «Нет, я никогда вас не звал, не знал. Я никогда вас не знал. Да, вы даже были проповедниками, вы ходили в церковь, но вы любили этот мир, вы приносили мне нечистую жертву». Вы знаете, друзья, когда мне приходится видеть людей, которые живут мирской жизнью, выходит женщина, она накрашенная, она в брюках, у нее дома телевизор огромный. Она выходит петь Богу. Эта жертва слепая, худая. И Бог такую жертву однозначно не принимает. Так говорит его слово. Жертва должна быть чистая. Сосуд наш должен быть чистый, наше сердце. Друзья, это важно. Такой человек не сможет выдержать день пришествия его. Он не сможет устоять. Не сможет. Здесь же в этой главе Бог говорит о десятине. Принесите все десятины в дом мой. Испытайте меня хотя бы в этом. Не открою ли я для вас отверстий небесных? И не залью ли на вас благословение до избытка? Дорогой друг, даешь ли ты десятину Богу? Десятую часть. Да, мы живем во времена благодати. Мне кто-то задал вопрос в лагере. А Новый Завет вообще подтверждает десятину? Да, Иисус Христос подтверждает десятину. Он укоряет фарисеев, что вы приносите десятину из аниса, мята и тмины, а оставили закон и милость и правду. И дальше Иисус говорит, что нужно это делать, то есть не оставлять правду, милость и то делать. И того не оставлять, то есть десятину. Другими словами, Иисус Христос в Новом Завете утверждает еще раз эту десятину. Друзья, мы должны давать больше, чем десятина нашему Богу. Сколько Бог нам дает благословений? Но боящиеся Бога говорят друг другу, это 16 стих, взывает, внимает Господь и слышит это, и пред лицо Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. Да, так рассуждают боящиеся Господа. У Бога пишется памятная книга. Дорогой друг, записано ли это имя, твое имя в памятной книге? Если ты боишься Господа, если ты чтишь имя Его, если Он твой Отец, и ты почитаешь Его, то в этой книге записано твое имя. Тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим Ему. Друзья, большое различие. И сегодня это различие можно увидеть. Но еще большим это различие будет в вечности. Одни пойдут в гену, будут мучиться вечно, другие будут, получат вечное спасение. И каким утешительным словом заканчивается эта книга. «Для вас, благоговеющие пред именем Моим, зайдет солнце правды и исцеление в лучах Его». Кто это солнце правды? Это наш Господь Иисус Христос. «Взойдет, вечно будем обитать с ними там на небе». Друзья, да благословит вас Господь в том, чтобы вы остались Ему верны до конца жизни, чтобы вы почитали имя Бога, чтобы ваше отношение как верующих людей было к Нему правильным, чтобы мы могли беречь дух свой, чтобы в день пришествия Его мы устояли и сказали: «Вот Бог, на Которого мы уповали». Друзья, да поможет нам в этом Господь. И такими вот прекрасными словами заканчивается последняя книга Ветхого Завета, книга пророка Малахии. И мне советую, друзья, изучите эту книгу поподробнее. Там очень много назидательных мыслей можно найти для себя. Но благословит вас в этом Господь.